Новости часа представил Валентин Барышников. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Исполнилось 40 лет со дня создания в СССР инициативной правозащитной группы. Умер всеми любимый актер Олег Янковский. Барак Обама предложил ввести ограничения на потребление бензина для автомобилей нового поколения. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». 20 мая можно считать днем рождения организованного правозащитного движения в СССР. 40 лет назад в Москве было объявлено о создании первой в Советском Союзе независимой гражданской организации инициативной группы по защите прав человека в СССР. В ее состав тогда вошли всего 15 человек. Сегодня правозащитное общество «Мемориал» отмечает юбилей инициативной группы, открытой дискуссии под названием «40 лет спустя. Судьбы и проблемы правозащитного сообщества в современной России». С места события в прямом эфире сейчас передает наш корреспондент Олег Кусов. Олег, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Да, я нахожусь уже полчаса в офисе центра «Мемориал» в Малом Каретном переулке. И сюда приходят участники юбилейного мероприятия, правозащитники, эксперты, те самые люди, которые сегодня занимаются этим нелегким делом. Юбилейное мероприятие в этом году принимает форму общественной дискуссии, как вы сказали, это круглый стол, 40 лет спустя, судьбы и проблемы правозащитного сообщества современной России. В нем... В этом заседании круглого стола примут участие многие и современные правозащитники, а главное те люди, которые 40 лет назад вошли в ту самую инициативную группу. Это только два человека. Это патриархи правозащитного движения Сергей Ковалев и Александр Лавут. Именно они тогда, 40 лет назад, именно стали теми людьми, которых сегодня... Их современные коллеги называют участники первого протестного движения в Советском Союзе. Да, участники сегодняшнего мероприятия говорят много о том, что именно 20 мая можно считать днем рождения, как вы сказали, Андрей, организованного правозащитного движения. Но, что примечательно, почти все отмечают, что актуальность правозащитного движения в современной России только возрастает. Новые задачи выдвигают время перед правозащитниками. Это и проблемы с правами человека, это ситуация на Кавказе. И вот именно об этом намерены сегодня участники круглого стола повести разговор. То есть, как рассказали мне участники круглого стола, сегодня будет меньше воспоминаний, будет меньше говорить о прошлом, а именно о сегодняшнем дне. А здесь действительно есть о чем сказать. Здесь собираются люди, которые, знаете, вот даже по внешнему виду отличаются от тех, кто сегодня находится в кабинетах власти. Это простые интеллигенты, но ведь именно они именно создали основу демократического общества, которое пыталось внедриться в России. И, как мне рассказал историк правозащитного движения Александр Даниэль, вот именно протестное движение стало том авангардом гражданского общества, которое уже после начинал формироваться в стране во время перестройки и во время реформ. Но не все, далеко не все гладко в стране, и у правозащитников довольно все-таки много работы. Так они мне сами сказали. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Олег Кусов. Сергей Ковалев, один из организаторов инициативной группы по защите прав человека в СССР, дал интервью «Радио Свобода». И вот как он сравнил ситуацию 40 лет назад и сейчас.
Нынешнее правозащитное движение – это массовое движение. Тогда мы совершенно справедливо назывались отщепенцами. Нас было немного. Скажем, на пике подписаний максимальное число подписей под письмами протеста, которые, я помню, это что-нибудь в общей сложности 700 подписей там или там около того. Ну, например, протест против суда над Гинзбургом, Голанском. По-моему, и это, а может быть, суд Синявского и Даниэля собрал самое большое число подписей под протестами. Сейчас в одном мемориале членов мемориала, хоть я и председатель российского мемориала, я точного числа членов не знаю. Но это несколько тысяч, во всяком случае, а может быть, даже и на больше 10 тысяч. Если посчитать все отделения по России, эта деятельность очень сильно профессионализировалась. Уровень ее вырос. Очень много профессиональных юристов работают, например, в том же мемориале. Но не только в мемориале, ведь есть много. Есть огромное количество общественных организаций. И во многих из них работа ведется на высочайшем профессиональном уровне, который был в Советском Союзе вот в те годы, 60-е, 80-е, совершенно недостижим.
На ваш взгляд, Сергей Адамович, какие права людей нарушаются чаще всего в современном российском обществе?
Да все те же. Прежде всего, это право на собственную точку зрения, уважаемую точку зрения и непреследуемую точку зрения. Ведется организованное, планомерное наступление как раз на независимую мысль.
Это был Сергей Ковалев, член инициативной группы по защите прав человека в СССР, которая, напомню, была создана в Москве ровно 40 лет назад, 20 мая 1969 года. Еще одним из тех 15 человек, которые входили в эту инициативную группу, созданную 40 лет назад, был математик-программист Александр Лавут. И вот что он сказал в интервью «Радио Свобода» накануне сегодняшнего юбилея.
Александр Павлович, а вот скажите, пожалуйста, вы помните, каким было отношение общества, тех людей, права которых вы защищали, к правозащитникам?
Во всяком случае, в круге своих знакомых, конечно, было сочувствие, но было и яды, испытывали какие-то упреки, что ж тут биться головой об стенку, лучше подумать о семье.
А вот сейчас как-то изменилось отношение общества к правозащитникам, к правозащитным движениям в целом?
Пожалуй, относится с определенным уважением и сочувствием. Но далеко не все. Многие считают это совершенно ненужным, полезным или даже вредным. Но все-таки, я думаю, в основном одобрение, в общем, такой деятельности.
Какие права людей, на ваш взгляд, нарушаются чаще всего в современной России?
Самое заметное и самое массовое – это, может быть, нарушение социальных прав. Нарушаются и политические права, и это тоже массовые вещи. Прежде всего, фальсификация фактически выборов. Уже можно сказать, что выборы вообще почти исчезли.
Говорил один из членов инициативной группы по защите прав человека в СССР Александр Лавут. С Александром Лавутом и Сергеем Ковалевым беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лейла Гениатуллина. Московское время 18 часов и 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Похороны Олега Янковского состоятся в пятницу 22 мая на Новодевичьем кладбище. Прощание пройдет в здании театра «Ленком», где Янковский проработал более 35 лет. Олег Янковский скончался сегодня утром в одной из московских клиник в возрасте 65 лет. Не менее 97 человек погибли в авиакатастрофе на острове Ява в Индонезии. На борту военно-транспортного самолета индонезийских ВВС находились военные и члены их семей. Госдума приняла во втором чтении предложенный президентом законопроект, который облегчает выдвижение кандидатов на выборах всех уровней. Московский городской суд снял с рассмотрения кассационной жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на ряд решений Хамовнического суда. В Красноярске госпитализирована одна из бортпроводниц компании «Красэйр», объявившая голодовку из-за невыплаты зарплаты. Госдума ратифицировала 6 из 9 обязательных статей Европейской социальной хартии, подписанной Россией в 2000 году. Парламент Молдавии сегодня не смог избрать президента страны. Кандидату от правящей партии коммунистов, премьер-министру Зинаиде Горичаной, не хватило всего одного голоса. Депутаты от оппозиции бойкотируют выборы. Президент, вице-президент США Джо Байден побывал сегодня в Сербии в рамках трехдневной поездки по Балкану. На переговорах в Белграде обсуждалась, в частности, ситуация вокруг Косово. В Афганистане, в окрестностях Кабула, жертвами взрыва стали два американца, военнослужащие и гражданский специалист. По информации американского командования, машина, в которой они ехали, подорвалась на мине. В Иране Совет Стражей, высший орган конституционного надзора, утвердил 4 кандидатов на пост президента страны. Выборы назначены на 12 июня. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Напомню, что в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина, а темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. «Будущие альтернативные источники энергии». Продолжение темы. «Почему в Голландии осуждают отношение к геям в России?» «Кризис и общество. Опыт успеха в период экономического спада». И в разделе «Наука» к 120-летию со дня рождения зоопсихолога Надежды Ладыгиной-Коц. Таковы темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». Его проведет Ирина Лагунина. А эфир, напомню, сегодня в 10 вечера по московскому времени. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас об одной из главных новостей дня в России. Увы, о печальной новости. Скончался выдающийся российский актер, народный артист СССР Олег Янковский. Ему было всего 65 лет, рассказывает Марина Тимашева.
Олег Янковский пришел в Ленком в 1973 году и за все эти годы сыграл здесь всего 12 ролей. Возможно, поэтому актриса Ленкома Валентина Дугина, которая знает Олега Ивановича с первого дня его работы в театре, считает, что он в первую очередь киноактер.
Он был киношный актер. Кино просто гениален. Иронию не зря его Тарковский снимал, потому что у него были потрясающие глаза. Он был актер номер один, что говорить.
Последняя работа Янковского в Ленкоме – это «Жвайкин» в «Женитьбе» Гоголя. Тот самый жених, которому отказали 17 невест. Характерная роль вроде бы совершенно не годилась для первого любовника труппы. Но презренного смешного Жвайкина в исполнении Янковского было так жаль, что роль второго плана выдвинулась на первый. Олег Иванович продолжал играть в этом спектакле, уже зная, что тяжко болен. Знали об этом и все. Понимали, что дни Янковского сочтены, но это нисколько не смягчило удара, говорит Олег Басилашвили.
Это вещь страшная, меня просто убило. Я знал, что Олег болен, но надеялся на что-то. Олег Иванович Янковский – это был замечательный человек, прежде всего. Это был человек, который любил свою страну, любил свой народ. И был подлинным, на мой взгляд, демократом, который отстаивал нормальные человеческие взгляды на развитие нашей страны. И вот это сочетание человеческих качеств, гражданских качеств, с его большим талантом, выдающегося артиста, с его внешностью подлинного, настоящего мужчины, красавца, и сделали его тем самым Олегом Янковским, в котором была влюблена вся страна, да или не только наша.
Слово Армену Джигарханяну.
Он действительно был великим артистом, и очень грустно. Мы сегодня репетицию начали с этого, что мы молча постояли и подумали о нем. Михаил сказал по поводу одной смерти. Я с этой смертью не согласен. Я много с ним общался, давно с ним общался. Все время я вижу его.
Олега Янковского уже нет с нами, но мы увидим его еще в новых ролях. Скоро в прокат выйдет фильм Сергея Соловьева «Анна Каренина». Олег Янковский сыграл Каренина. В программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля представлена новая картина Павла Лунгина «Царь». Олег Янковский, митрополит Филипп. В октябре фильм, возможно, выйдет на российские экраны. Для большинства людей Олег Янковский действительно киноактер. Генрих Шварцкоп в фильме «Щит и меч», Джек Степлтон в «Собаке Баскервилле» и Кондратий Рылеев в «Звезде пленительного счастья». Конечно, волшебник из «Обыкновенного чуда» Андрей Горчаков в «Ностальгии» и Сергей Макаров из «Полета во сне и наяву». Все помнят, при каких обстоятельствах велел нам улыбаться барон Мюнхгаузен Олега Янковского. Но сегодня мы его не послушаем. Улыбаться не получается. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов 21 минута. Нашу программу продолжит обзор публикации в международной печати. Его представит обозреватель «Свободы» Игорь Померанцев.
Еженедельник «Тайм» анализирует новую оборонную стратегию России. Приведу несколько цитат. «Сокращение запасов газа и нефти стимулирует жесточайшую конкуренцию среди самых разных государств. Это отражено в опубликованном в России документе, посвященном новой оборонной стратегии Кремля. Этот документ свидетельствует об ухудшении отношений между Западом и Россией. Он составлен по инициативе президента Медведева. Непосредственным поводом к этому послужила короткая российско-грузинская война. Прежняя стратегия 2000 года уделяла главное внимание борьбе с терроризмом. Теперь Россия заявляет, что она вправе посредством военной силы защищать свои природные ресурсы и даже расширять свою сферу влияния». Британский еженедельник «Экономист» отмечает, что парад 9 мая в Москве был образцово-показательным. Кремль присвоил этот общенациональный праздник в идеологических целях. Вместо того, чтобы отмечать завершение войны, Кремль демонстрирует на Красной площади готовность к новым войнам. «Экономист» напоминает слова писателя Виктора Астафьева. «Страна, победившая в войне, исчезла, саморазрушилась. Чем больше вы лжете о прошедшей войне, тем больше приближаете новую». Ну а теперь, добавляет «Экономист», любой человек, ставящий под сомнение официальную версию победы СССР или говорящий о советской оккупации бывших советских республик, рискует в ближайшем будущем оказаться в заключении. Тем временем полным ходом идет ревизия учебников истории, реабилитирующих Сталина как эффективного менеджера. Даже конкурс песни Евровидения рассматривается, по словам руководителя Первого канала Константина Эрнста, как внутриполитическое мероприятие.
Игорь, вы эту публикацию имели в виду, когда говорили о массовой культуре?
Не совсем. Подробнее о Евровидении в самом конце. Но пока вернемся к политике. Американский еженедельник Newsweek статью о российских руководителях озаглавил «Кто же босс?». Ньюсуик считает, что на втором году президентства Дмитрий Медведев начал показывать мускулы. Вот аргументы еженедельника. Медведев начал принимать решения. Согласно кремлевским источникам, именно он отправил в отставку президента Ингушетии Зязикова, когда в октябре ситуация крайне обострилась. И именно Медведев предложил заменить губернатора ветеранов. Правда, другие инициативы российского президента имели двоякое значение. Его проект антикоррупционного закона был представлен Думе в смазанном виде. Медведевская инициатива придать гласности сведения о доходах российской государственной элиты тоже не увенчалась успехом. Кстати, самым богатым членом правительства оказался вице-премьер Игорь Шувалов, точнее его жена. Но в международной политике у Медведева пока мало достижений, завершает еженедельник Newsweek. Другой американский еженедельник «Тайм» пишет об открытии после трехлетнего ремонта музея космонавтики в Москве. В области космонавтики, отмечает «Тайм», Россия не ограничивается только пропагандистскими акциями. В 2007 году правительство учредило корпорацию нанотехнологий. В минувшем году оно объявило о намерении закрыть космодром в Казахстане и создать свой космодром на Дальнем Востоке. В марте этого года Россия объявила о планах создать новый корабль для запуска на Луну. Но на пути этих космических проектов две преграды – развал системы образования и утечка квалифицированных специалистов на Запад, заключает «Тайм».
Игорь, и кто и что пишет о конкурсе Евровидения?
Британский еженедельник «Спектейтер». Он считает, что бывшие советские республики играют непомерно большую роль в голосовании за того или иного исполнителя. Владимир Путин, продолжает «Спектейтер», относится к конкурсу как к Олимпийским играм. Бюджет этого мероприятия составил 35 миллионов фунтов стерлингов. Представительница России выступала так плохо, словно нарочно стремилась не победить. Вообще, последнее Евровидение продемонстрировало все лучшее и все худшее, на что способна Европа. Украина как будто демонстрировала свою секс-индустрию. Грецию представлял один из тех парней, которых британские девчонки всеми силами избегают на отдыхе на греческих островах. А Англию представляла певица, способная петь. Я пишу эти строки из Стокгольма, здесь все увешано норвежскими флагами. Шведская музыка долго затмевала норвежскую, но теперь и на норвежскую улицу пришел праздник. Британский еженедельник «Спектейтер» о музыкальном конкурсе Евровидения.
Обзор публикаций в британских и американских еженедельниках сегодня для нашей программы подготовил обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. В Москве 18:25. Вы слушаете «Радио Свобода». В центре Екатеринбурга снесен особняк, находившийся под охраной государства. Бульдозер уничтожил памятник архитектуры тайно, под покровом ночи. На развалинах горожане устроили поминки по старому Екатеринбургу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Особняк горного землемера Геннадия Ярутина был построен в Екатеринбурге в 1890 году. Он имел статус объекта культурного наследия областного значения и находился на балансе Свердловской железной дороги. Последние 14 лет здесь работал магазин автомобильных запчастей. А не так давно из-за повышения арендной платы коммерсанты были вынуждены покинуть здание. В областном министерстве культуры говорят, что арендаторы выполняли все предписанные законом требования по содержанию памятника. Дом был отреставрирован. Но это не помешало его снести. Заместитель министра культуры Олег Губкин увидел развалины по пути на работу.
Я тоже испытал такой определенный шок, когда в понедельник еду на работу, и мне в машину поступил звонок, что у нас ЧП, снесен памятник по Белинского 3. Не заезжая на работу, я выехал на место, дал указание немедленно запросить районную прокуратуру, городскую, областную и в районное отделение милиции мы сделали запрос.
Случившееся шокировало не только Олега Губкина. На развалинах особняка екатеринбуржцы устроили поминки по старому городу, принесли цветы и венки с траурными лентами. Договаривались на форумах в интернете. Студент УГТУ УПИ Анатолий Танаев приехал на Белинского вместе с друзьями по велосипедному интернет-сообществу.
В городе Екатеринбурге очень мало мест, где можно посмотреть что-то, так скажем, старое, где-то пройтись, погулять. А сейчас это просто как бы убивает, так скажем, наследие Екатеринбурга, и ничего не остается. Остаются только вот застройки новых зданий.
Городские власти не разрешили проведение митинга, но, несмотря на это, на развалинах собралось около 300 человек. Поддержать горожан пришли музыканты группы «Чаев». Владимир Шахрин взял в руки мегафон.
Я хочу сказать, что мы сегодня собрались не на митинг протеста, не на демонстрацию, не на народный бунт. У нас сегодня запланирована просто гражданская панихида по невинно убиенному зданию. Инженер Ярутин построил это здание для своей семьи. Я не знал инженера Ярутина, но здание это я знал всю свою жизнь. 50 лет я живу в этом городе.
Перекресток улиц Малышева и Белинского – это самый центр Екатеринбурга. Даже гостиница по соседству носит название «Центральная». А буквально в 20 метрах от разрушенного особняка за бетонным забором возводится бизнес-центр «Антей» – небоскреб из стекла и бетона. Владелец «Антея» Андрей Гавриловский свою причастность к сносу памятника категорически отрицает.
Он не на нашей территории находится, вот мы к нему отношения не имеем, он стоит за забором. Здесь очень много, может, всяких будет вариантов, всяких. И какие они? Ну, я думаю, через год это все равно где-то все это будет выясниться, скорее всего.
В истории строительства «Антея» скандал со сносом дома землемера Ярутина уже не первый. 8 лет назад на Малышева был снесен особняк военного инженера Иосифа Фальковского, также являвшийся памятником архитектуры. Теперь на его месте магазины, боулинг и ночной клуб, торгово-развлекательный центр «Антей». Но и здесь, по словам Андрея Гавриловского, его вины нет. Бизнесмен кивает на предыдущих владельцев земельного участка.
Усадьба Фальковского, она была снесена в 2001 году. Значит, в то время площадка была в аренде у атомстройкомплекса. Мы в аренду площадку получили в 2004 году. То есть, понятно, через 3 года мы к усадьбе никакого отношения не имели. Согласны со мной?
Другой бизнесмен, президент Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман, пришел на гражданскую панихиду по особняку с черными гвоздиками. Говорит, не мог не прийти.
Наш город – город-завод, город-крепость. Он строился от плотины, от крепостных стен. Очень ровные периметры, очень широкие улицы, очень качественная архитектура. Причем так было всегда. Здесь архитектуру вписали в ландшафт. Весь город на горах, очень красивый. И что происходит сейчас? Город нарушили. Выкосили настоящие уральские горнозаводские здания, замечательную архитектуру. Город теряет лицо.
По факту сноса дома землемера Ярутина прокуратура возбудила уголовное дело по 243 статье Уголовного кодекса «Уничтожение памятников истории и культуры». Исполнителей и заказчиков разрушения ищут. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Московское время 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Похороны Олега Янковского состоятся в пятницу 22 мая на Новодевичьем кладбище. Прощание пройдет в здании театра «Линком», где Янковский проработал более 35 лет. Выдающийся российский актер, народный артист СССР Олег Янковский скончался сегодня утром в одной из московских клиник в возрасте 65 лет. У него был рак. Не менее 97 человек погибли в авиакатастрофе на острове Ява. На борту военно-транспортного самолета индонезийских ВВС находились военные и члены их семей. Госдума в среду приняла во втором чтении предложенный президентом законопроект, который облегчает выдвижение кандидатов на выборах всех уровней. Московский городской суд снял с рассмотрения кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на несколько решений Хамовнического суда, который рассматривает второе уголовное дело в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. В Красноярске госпитализирована одна из бортпроводниц компании «Красэйр», объявивших голодовку из-за невыплаты зарплаты. Парламент Молдавии не смог избрать президента страны. Кандидата от правящей партии коммунистов премьер-министру Зинаиде Гречаной не хватило одного голоса. Депутаты от оппозиции бойкотируют выборы. Вице-президент США Джо Байден побывал в Сербии в рамках трехдневной поездки по Балканам. Власти Мьянмы сегодня объявили, что новый процесс по делу лидера оппозиции, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, будет частично открытым. В Иране Совет Стражей, высший орган конституционного надзора, утвердил 4 кандидатов на пост президента страны. Выборы главы иранского государства назначены на 12 июня. Президент США Барак Обама предложил ввести для американских автомобилей предельные нормы на выхлопные газы и эффективность использования топлива. Согласно предложению Обамы, к 2016 году пассажирские автомобили в США должны потреблять не более 6,5 литров бензина на 100 километров. Речь идет о машинах, которые будут производить после 2012 года. Подобные ограничения будут введены в США впервые, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Новая программа предусматривает единые федеральные стандарты регулирования как экономии горючего, так и автомобильных выхлопов. Свои подписи под ней поставили руководители 10 компаний, производящих автомобили в США, и профсоюза автомобилестроителей. Согласно этому документу, с 2012 по 2016 годы американские автопроизводители должны снизить среднее потребление горючего, выпускаемыми автомобилями, до 6,6 литра на каждые 100 километров пробега. Ожидается, что это обернется экономией 1 миллиарда 800 миллионов баррелей нефти. Выбросы парниковых газов в атмосферу сократятся на 900 миллионов тонн. Президент Обама подчеркнул, что осуществление этих идей принесет самую разнообразную пользу. Для потребителя она будет хороша экономией личных сбережений, сохранением выбора при покупке машины и возможностью дышать более чистым воздухом. Американская экономика выиграет от ясных единых нормативов и развития новаторских технологий. Всей стране будет выгодно ослабление энергетической зависимости от импортной нефти. Осуществление программы поможет сплотить бизнес, профсоюзы, исполнительную власть и природоохранные организации. Насколько реалистичным выглядит этот план? Какие препятствия могут встать на его пути? С таким вопросом я обратился к Дэвиду Хардгену, профессору университета штата Северная Каролина в городе Шарлотт. Прежде уже существовали планы значительного сокращения потребления топлива и снижения выхлопа. Новый план представляет их ускоренный вариант. Он вполне может доказать свою жизнеспособность, если автопроизводители и правительство будут сотрудничать. А сейчас такое сотрудничество более чем вероятно, поскольку правительство помогает американским автопроизводителям избежать банкротства. Большим препятствием может стать отношение самих потребителей. Люди продолжают любить большие автомобили, поскольку те дают пассажирам дополнительные преимущества безопасности и удобства. Попытки сбывать малогабаритные автомобили тем, кто не совершает дальние поездки или ездит по городу в одиночку, будут встречать сопротивление. Придется применять ценовые стимулы и смириться с некоторым снижением прибыли, потому что самые высокие показатели прибыли компаниям обеспечивает продажа больших автомобилей. Можно ли сейчас оценить, насколько новая стратегия Обамы удорожает производство автомобилей? Насколько мне известно, соответствие больших внедорожников новым ужесточенным стандартам экономии горючего и выхлопа может повысить их стоимость не менее чем на $1500. Малогабаритные автомобили, скорее всего, будут поначалу обходиться дешевле, но по мере ужесточения стандартов выбросов для этой категории автомобилей цены станут повышаться и на них. На многочисленные предупреждения о том, что установка на создание энергосберегающих автомобилей приведет к значительному повышению цен на них, представители Белого дома отвечают, что с течением времени, по прошествии 3-5 лет, американцы выиграют на экономии горючего.
Это был репортаж вашингтонского корреспондента «Свободы» Алана Давыдова. В Москве 18:34. Нашу программу продолжит рубрика «Не только политика». Сегодня исполнилось 70 лет со дня рождения Романа Карцева, кино- и театрального актера, народного артиста России. У Карцева устойчивая репутация актера-сатирика, однако обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов уверен, что говорить так о Карцеве значит сужать рамки его творческого диапазона.
Роман Карцев, конечно, обречен на роль сатирика. Всем строем своего брыжущего гротеском одесского таланта. У него даже настоящая фамилия, то ли из классического еврейского анекдота, то ли из бессмертного романа Ярослава Гашика, где Швейку противостоит блистательный фельдкурат Кац. Карцева всегда числили юмористом, в крайнем случае сатириком. И долгая творческая связь его с такими корифеями жанра, как Аркадий Райкин и Михаил Жванецкий, вроде бы работает на эту искусствоведческую версию. Между тем, и Карцев, и его рано ушедший из жизни партнер Виктор Ильченко, отчаянно и безудержно купаясь в роскошных текстах того же Жванецкого, доводя своими сценками до колик и истерики, жаждущую смеха публику, были на советской сцене абсолютно антисоветскими персонажами. Прежде всего, в художественном, эстетическом смысле этого слова. Их исполнение легендарных текстов Жванецкого «А вас, полотенце, 1 сентября, везучий и невезучий, что случилось на складе», само уже стало легендой. Они смогли поймать гнетущую бессмысленность и абсурдность советского бытия. И для меня фантасмагорический Сидоров-кассир Карцева-Ильченко-Жванецкого по силе трагического воздействия почти равноценен процессу Франца Кафки. В этом смысле Карцев и Ильченко представляются едва ли не единственными представителями театра абсурда, кому удалось, используя юмористическую дымовую завесу, проникнуть на советский телеэкран. В их дуэте Карцев играл первую скрипку. Его нахрапистый, крикливый и самоуверенный человечек был плотью от плоти окружающего абсурда, плыл по его волнам, только иногда сам словно бы его пугался и, хлопая глазищами, вдруг становился измученным и невероятно беззащитным перед абсурдной действительностью, бессмысленной и враждебной для любого нормального человека. Маска комика, как бы не любил ее сам Карцев, порой катастрофически мешает и ему, и режиссерам, которые после фантастически популярного монолога о раках по 3 и 5 рублей, кажется, уже и не представляют себя Карцева не юмористом. А ведь в мировом театре есть целое созвездие ролей, написанных словно бы для Карцева. Речь идет о классическом театре абсурда, например, о пьесах Сэмюэла Беккета. Роль Потца в пьесе «В ожидании Годо» кажется списанной с молодого Карцева, и даже имя персонажа слегка отдает одесским юмором. Право же, масштаб его таланта позволяет надеяться и на еще большие художественные открытия.
Репортаж в нашей новой рубрике «Не только политика», простите, комментарий, представил Алексей Кузнецов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В независимом сегменте русского политического интернета в последнее время не появлялось сколько-нибудь заметных новых ресурсов, и поэтому каждый новый сайт, и тем более сетевое СМИ, — масштабное событие. О таком новом событии сегодня наша рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
Российское интернет-сообщество в последние дни обсуждает новый сетевой медиапроект под названием «Слон», организованный журналистом и финансистом Леонидом Бершицким. «Слон» заявлен в новом жанре «Фабрика мнений», а темы обозначены следующим образом – экономика, бизнес, политика и жизнь среднего класса. Среди разных мнений о «Слоне» интересен, например, комментарий обозревателя сайта Open Space Владимира Санина «В мирных целях» с подзаголовком «Ощупываем слона».
Во-первых, это, кажется, первая попытка организовать производство относительно масштабного российского медиа в распределенном режиме. В интервью Леонид Бершицкий объясняет, что сотрудники, 50 человек, сидят по домам, общаются по Skype, а собираются физически изредка в кафе, например. В России работодатели так и не привыкли к мысли, что сотрудники не обязательно должны сидеть в офисе под присмотром. Загляните на рекрутинговые сайты, где до сих пор даже IT-корпорации набирают веб-редакторов в офис на 8-часовой рабочий день. И никак иначе. В этом смысле модель слона, если она сработает, может сподвигнуть некоторые редакции на дальнейшее продвижение по пути прогресса. Очень хотелось бы. Во-вторых, «Слон» представляет собой интересную попытку вписаться в текущую медийную ситуацию. Последнее определяется как изменением потребительского поведения в отношении бумажной прессы, за которыми не все поспевают. Сам инициатор проекта упоминает в интервью «Закрытие портфолио» и «The Boston Globe», так и специфически российской ситуации, в которой блогосфера осталась, по сути, единственной действительно неподцензурной площадкой, в том числе в области экономической и бизнес-журналистики.
Собственно, «Слон» конкурирует не с BFM.ru и тем более не с «Ведомостями» и «Коммерсантом», а с ЖЖ, отмечает Владимир Санин в комментарии «В мирных целях».
Отсюда методика вынесения фактического материала за скобки, то есть просто снабжение любознательного читателя ссылками. Отсюда приглашение известных блогеров в качестве авторов без особого даже изменения формата. Но то, что называлось постом, будет называться теперь колонкой. По сути, это мало что меняет. При таком подходе главным, что должно обеспечить «Слон», ну, приток читателей, является отбор этих самых авторов и удобство навигации.
Особый интерес у читателей, насколько можно судить по количеству ссылок, пока вызвали тексты анонимного бизнесмена. Главный редактор электронной версии «Ведомостей» указывает, что это финансист Алексей Козлов из бутырской тюрьмы, Бутырка-блок. Все обращают внимание на то, что это чтение настолько страшное и настолько полно описывающее экономическую и общественно-политическую жизнь современной России, что непонятно, зачем читать остальные материалы сайта. Никакого более адекватного описания отечественных реалий там все равно не найти. В частности, такого мнения придерживается и литератор, и интернет-обозреватель Ольга Серебряная, по просьбе «Радио Свобода», ознакомившаяся с содержанием «Слона».
Бершицкий сразу же перебил у большинства читателей интерес к проекту в целом. Материалы тут называются «Бутырка-блог», и наибольший отклик ЖЖ вызвал именно он. Дневник, о котором идет речь, был начат в августе 2008 года, через месяц после ареста. Автор подробно описывает свой арест, быт заключенных, тарифы на получение в тюрьме разнообразных услуг и поблажек, дает информацию, добытую в беседах с другими заключенными. Читать интересно и страшно. Описание беззакония и несообразности в ведении дела поражает гораздо меньше, чем, скажем, цифры. Оказывается, за возможность сидеть нормально, то есть с передачами и запрещенными вещами, сокамерникам приходится скидываться по 300 тысяч рублей в месяц с носа. И такса неуклонно повышается. Затем начинаешь задумываться об общественных импликациях происходящего. Вот цитата. «Я не встретил в тюрьме ни одного бизнесмена, который изъявил бы желание продолжать заниматься бизнесом в России, выйдя из тюрьмы. Мысли у всех одни – продать все, что осталось, и начать с нуля где-нибудь в более благоприятном для ведения дел месте. Хоть на Украине, хоть в Грузии, но только не в России». Конец цитаты. Ну хорошо, они выйдут и уедут. Но почему они думают, что выйдут? И что будет происходить к тому моменту в России? Именно с таким вопросом я приступила к просмотру других материалов сайта. Для кого все это сделано? Общий замысел создателей сайта описывают в специальном разделе. Цитата. «Слон.ру – это фабрика мнений об экономике, бизнесе, политике и жизни среднего класса. Что такое средний класс, о жизни которого Слон.ру будет рассказывать, остается не вполне понятным. Но обилие материалов чисто экономической тематики, обширное присутствие спикеров от крупных компаний подсказывает, что средний класс в данном случае означает то самое экономически активное население, голос части которого прозвучал столь весомо в «Бутырка-блоге». Политика представлена на слоне разделом «Медведев versus Путин». И статьи в нее включенные все как на подбор доказывают, что действующий президент стремится к оттепели, а действующий премьер этой оттепели препятствует. Вывод можно сделать такой. Российским бизнесменам хочется верить в хорошего президента, который не будет их сажать. Далее рефлексия не развивается. Хорошесть президента выводится, видимо, из личных качеств Медведева, а одним из главных злодеев объявляется Владислав Сурков. И Слон пророчит ему скорую отставку. Мне лично взгрустнулось, когда я просмотрела политические материалы сайта. Уж слишком много там мечтаний и слишком мало жизненных реалий, соотносимых хотя бы с тем, что написал автор «Бутырка-блога». И вот забавно, что именно этот раздел сайта вызвал бурную реакцию представителей молодой гвардии «Единой России». 18 мая на сайте этого движения появилась анонимная статья «Слон навалил кучу». На этом сайте, правда, все статьи анонимные. В этой статье разоблачительным языком комсомольской агитки описываются попытки автора «Слона» бороться с нашим властным тандемом. Объяснение предлагается следующее, я цитирую. «Любые конфликты внутри власти могут существенно ослабить нашу страну, а именно это и является конечной целью всего освободительного движения». Конец цитаты. Бершицкий отреагировал на появление этой статьи сдержанным смешком. «Это орден. Спасибо, ребята, тронут до слез». А мне бы прочтение «Бутырского блога» так и осталось непонятным, какие у Бершицкого реальные основания относиться к молодежному крылу «Единой России» со смехом.
Мнение о новом медиапроекте «Слон» интернет-обозревателя Ольги Серебряной. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Александр Густев.
Московское время 18:45. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода»,
Новости.
Похороны Олега Янковского состоятся в пятницу 22 мая на Новодевичьем кладбище. Выдающийся российский актер скончался сегодня утром в одной из московских клиник в возрасте 65 лет. Не менее 97 человек погибли сегодня в авиакатастрофе на острове Ява в Индонезии. На борту военно-транспортного самолета находились военные члены их семей. Госдума приняла во втором чтении предложенный президентом законопроект, который облегчает выдвижение кандидатов на выборах всех уровней. Московский городской суд сегодня снял с рассмотрения кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на ряд решений Хамовнического суда. В Красноярске госпитализирована одна из бортпроводниц компании «Красэйр», объявивших голодовку из-за невыплаты зарплаты. Госдума ратифицировала 6 из 9 обязательных статей Европейской социальной хартии, подписанной Россией в 2000 году. Парламент Молдавии сегодня не смог избрать президента страны. Оппозиция бойкотировала выборы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Куда пропала жена премьера Людмила Путина?
Комментарии экспертов.
Андрей Бабицкий. Кадыров использует опыт подполья.
В блогах Свободы.
Журналист Алексей Кузнецов. О мальцевках и харламовках.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Доля просроченных кредитов в российской банковской системе к 1 мая составила около 4%. Хорошо это или плохо? Об этом в экономической панораме, которую сегодня для нашей программы подготовила Диана Асонова.
Просрочка по совокупному кредитному портфелю российских банков, без учета Сбербанка РФ, на 1 мая достигла 4%. Об этом сообщил директор Департамента банковского регулирования и надзора Банка России Алексей Симоновский в среду. Ранее Центральный банк сообщал, что доля просроченной задолженности физических лиц по банковским кредитам в первом квартале 2009 года увеличилась с 3,7% до 4,7%. Доля корпоративной просроченной задолженности за то же время выросла с 2,2% до 3,5%. И хотя доля просрочек по кредитам, выданным организациям, пока ниже, именно она вызывает особое беспокойство у экспертов. Говорит старший аналитик по финансовым инвестиционной компании UniCredit Securities Рустам Баташев.
В тех 4% мы не знаем, сколько там корпоративной просрочки и сколько там просрочки физических лиц. На самом деле, на мой взгляд, в принципе, проблема больше в корпоративной задолженности. Хотя в абсолютном процентном выражении корпоративная просрочка, она, насколько я понимаю, до сих пор меньше, чем просрочка физических лиц. Скорость роста у нее существенная, намного больше, то есть в разы. По последним данным моим было где-то там с начала года просрочка физических лиц выросла порядка там 20%, в то время как просрочка корпоративная там чуть ли не удвоилась. Я не знаю в этих 4% как точно это разбивается, поскольку это еще не полные данные.
В Центральном банке полагают, что с учетом кредитного портфеля Сбербанка ситуация с просроченной задолженностью в целом по сектору несколько улучшится. Впрочем, Рустам Баташев отмечает, что вряд ли намного.
Вообще Сбербанк это прокси такой для всей индустрии, поэтому я думаю, у него может быть чуть лучше, конечно, чем 4 будет, но, наверное, там не особо лучше. Ну, допустим, 3,9 будет по всей индустрии, было 3,8 в марте. Особого роста в процентном отношении не видно, да, тогда получается, что как бы рост просрочки вроде бы как и останавливается. Хотя, наверное, судить об этом по одному месяцу рано.
Консервативный сценарий Центрального банка предполагает, что просрочку по кредитам в российской банковской системе по итогам года составит 10-12% от всего объема кредитного портфеля. Однако, как уже неоднократно отмечалось, существуют разные методики оценок. Используемая Центробанком, в частности, дает наименьшие цифры, так как учитывает только собственно просроченную сумму платежа. Рустам Баташев продолжает.
Столько уже было прогнозов сделано, и 5, и 10, и 12, и 15, и сейчас уже 10. Каждый использует свое определение просрочки. Центрального банка это одна, по МСФО это другая, когда Кудрин говорит, это третья. Но я могу предположить, что если использовать МСФО, то просрочка уже порядка 12%.
В Центральном банке полагают, что в случае реализации консервативного сценария российским банкам потребуется увеличение капитала на сумму от 500 миллиардов рублей. Но это действительно нижний предел. Аналитик Unicredit Securities поясняет.
По цифрам, один ВТБ на докапитализацию претендует на 200 миллиардов рублей. Если добавить туда Сбербанк, который, наверное, не меньше, а, скорее всего, может, раза в два больше капитала захочет, то это уже выходит за пределы 500 миллиардов. Только по двум банкам осталось еще 1190, да? Очевидно, что если рекапитализировать всю банковскую систему, то, наверное, и в триллион-то не уложишься. Очевидно, что, во-первых, не всем понадобится капитал. Во-вторых, в принципе, если какие-то новые инструменты придумывать, как вот, например, сейчас пытаются придумать рекапитализация в виде долговых обязательств ОФЗ, то тогда, собственно, денег не нужно. Рекапитализация происходит, а деньги банкам не дают. Дают долговые обязательства государств. В принципе, по бумагам все получится замечательно. Насколько это поможет банкам в смысле ликвидности, да, наверное, не очень поможет, потому что придется под эти ФЗ занимать деньги.
Сегодня же представители ЦБ озвучили перечень мер, призванных облегчить процесс рекапитализации банков. В частности, банкам предлагается разрешить формировать до 15% капитала первого уровня за счет субординированных кредитов, которые они привлекли на срок свыше 30 лет. Также предлагается разрешить максимальную долю привилегированных акций в уставном капитале банков вдвое, с 25 до 50%. Пока что ситуация в банковском секторе выглядит не самой критичной, уверен Рустам Баташев.
В любом случае, сейчас то, что мы видим, динамику, но это еще пока не критично. То есть это плохо, да, будет рекапитализация, скорее всего, но какого-то повального банкротства при 10-12, который ЦБ прогнозирует, я думаю, что не будет.
Однако, что касается кредитования реального сектора экономики, то кардинальных перемен в этом отношении ждать пока не приходится.
Почему кредиты не даются? Да? По двум причинам. Первое, высокие риски невозврата. Второе, источники денег. Риски невозврата не просто высокие, они еще растут с каждым днем. То есть просрочка — это и есть риск невозврата в процентном отношении. Очевидно, что выдавать новые кредиты под низкий процент или вообще выдавать — это просто рискованно. Банки, допустим, не хотят этого делать. Пока ситуация не стабилизируется, можно только какими-то административными мерами заставлять банки кредитовать реальный сектор.
Это был старший аналитик по финансам инвестиционной компании Unicredit Securities Рустам Баташев.
Экономическую панораму для программы «Время свободы» сегодня подготовила Диана Асонова. И завершит нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. В Стамбуле только что прошел фестиваль аргентинского танго, собравший лучших танцоров мира. О фестивале, о том, как популярна танго в мусульманской Турции, рассказывает наш корреспондент Елена Воронцова.
Работай бедрами. Сильнее скручивайся. Когда нет работы бедрами, нет танца. Доворачивайся на поворотах. Не корпусом, а бедрами. Конечно, сложно. А кто говорил, что легко? В стамбульской школе танцев «Тюрк Танго» всего за 3-4 занятия могут превратить новичка в сносного тангера. Небольшой подвальчик в старинном районе Биоглу не вмещает всех желающих. Кого здесь только нет. Лицеистки, служащие торговых компаний, пенсионеры. В летнее время, когда иссякает поток желающих, преподаватели отправляются на средиземноморские курорты, где обучают основам танго всех иностранных туристов. Инструктор выездных курсов танго, так называет себя Ахмед, всего за несколько занятий выдаст вам сертификат владеющего основами танго. Прежде чем выйти в свет, следует разучить основные принятые правила поведения в танце. Они во многом схожи с правилами вождения автомобилей. Танцоры импровизируют, делают свои шаги в ритме какого-нибудь одного инструмента оркестра. Не следует двигаться ни быстрее, ни медленнее других. Обгонять принято только, если пара перед вами слишком замедлила свое движение. Танго для турок имеет такую же ценность, как танец живота. Я не раз наблюдал это. Все хлопают и сходят с ума. Эта музыка фактически стала национальной. Все в Турции уверены, что зажигательное танго завезли когда-то в страну аргентинские моряки. Граммофонными пластинками торговали прямо с кораблей, стоявших на причале в Босфоре. В 20-е годы в воздухе витал дух свободы. Прогрессивно настроенные молодые люди вытаскивали на улицы граммофоны и устраивали шумные танцы, заглушающие крики базарных торговцев. Сама возможность взять за руку женщину в Турции казалась революционной, не говоря уже о большем. Да и сам Ататюрк, основатель Турецкой Республики, был любителем европейских манер, устраивал у себя во дворце вечера европейского танца, сам неплохо танцевал, обожал слушать танго в исполнении Полы Негри. Сейчас тем танцором танго уже за 80, жительница Стамбула Макбуле. Нам говорили, что этот танец греховен. Запрещали танцевать в публичных местах. Однако мы были молоды и мало обращали внимания на это. Моя мама запрещала мне выходить на улицу и общаться с молодыми людьми. Чтобы я не танцевала танго, она даже продала наш семейный граммофон. В конце 20-х годов в стамбульском районе Биюглу открылся бар, где играли Нуэво танго. Местные турецкие композиторы пошли еще дальше, смешав Нуэво танго с несимметричными турецкими размерами и мелодическим минором. Получилась турецкая танго. К звучанию классического для танца инструмента бандонеоне, напоминающего обычный аккордеон, добавился турецкий ут и маленькая грустная скрипка киман. Этот танец в Турции не без основания считают мужским. Турецкие исполнители танго, тангеры, входят в десятку самых лучших танцоров мира. Настоящий танцор умеет импровизировать и знает, как разнообразить танец множеством незаметных шагов, которые, кажется, рождены самой музыкой и взаимодействием с партнершей. Партнер умеет чередовать ритм шага в зависимости от темпа и размера музыки. Он чувствует тело и руки женщины, которая меняет свое движение по воле мужчины. Метин Язир, например, ставил шоу на Бродвее и танцевал для Билла Клинтона. Когда я жил в Германии, я был простым турецким парнем, очень стеснительным, не мог запросто говорить с людьми на улице. А началось все после фильма «Аромат женщины», где танго исполнял великий Аль Пачино. Мне сказали, что есть фильм с его участием, и я обязательно должен пойти посмотреть его. Я увидел, как люди умеют передавать чувства в движении. В первый раз я понял, что в танце можно радоваться и жить. Тогда я сказал себе, что хочу научиться танцевать под эту музыку.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Стамбуле Елены Солнцевой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Темы третьего заключительного информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Я приветствую в студии своего коллегу Андрея Шарова, который проведет итоговый выпуск программы. Андрей, добрый вечер, как всегда, о главных темах.
Добрый вечер. Андрей, скончался популярный российский актер Олег Янковский. В программе «Время свободы» воспоминания его коллег и товарищей. В Москве сегодня проходит вечер памяти адвоката Станислава Маркелова. 40 лет назад возникла инициативная группа по защите прав человека в СССР. В конце программы поговорим о ситуации в Великобритании. Там возник кризис из-за неоправданных компенсаций личных расходов членов британского парламента. Все это обернулось отставкой спикера парламента. Поговорим и о эту тему. Вот таковы главные темы эфира. И, как всегда, открою программу в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Лина Ширяева, Оксана Крутоверцева. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гость нашей петербургской студии, председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин. С ним будет беседовать ведущий программы Виктор Резунков. Но я прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да, конечно, необходимо принимать экстренные меры.
В ходе предварительных слушаний защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявила более...
Сегодня в Нью-Йорке закрыты 17 школ, а в те, что работают, не пришли тысячи.
Дверь евроатлантической интеграции открыта для всех стран.
Современный мир более уязвим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит
«Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».